Вот, Филиппийцам 2 глава, да, мы читали в прошлый раз, 12 стих, он был как бы основной. И мы говорили на одну очень важную тему, друзья, мы говорили на тему спасения. И мы говорили о том, что тема спасения, с одной стороны, это очень, ну, по крайней мере для христиан, по крайней мере для людей, посещающих евангельские церкви, она известная, она подробно освящена, мы часто на эту тему проповедуем. И сегодня вот то, что мы пришли вспомнить страдания Христа, его ломимое тело, пролитую кровь, это связано со спасением. Это отправная точка спасения, это фокус спасения, да, это Христос. Но вместе с тем это непростая тема, потому что есть много различных таких аспектов, вот как бы в составляющих эту тему. И в прошлый раз мы говорили о том, что ну, как спасение как минимум включает три стадии, три таких части основные, если вы помните. Мы говорили о том, что спасение человек обретает момент встречи со Христом. В тот момент, когда мы раскаемся в своих грехах, в тот момент, когда мы принимаем Христа Спасителем, когда мы говорим: «Господи, прости меня, Господи, я отдаю Тебе свою жизнь, я жил без Тебя, я уже нажился по своей воле, Господи, хочу жить для Тебя, Господи, прими меня, научи, как жить для Тебя». Раскаиваемся, принимаем Христа в свое сердце, верую, и написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». И мы говорим, что тот час, тот момент, когда мы искренне от всего сердца взываем Господу, Богу, Он прощает нас и дает нам Духа Святого, делает нас новыми людьми. Мы переживаем тот момент, который в Писании назван рождением свыше или возрождением, когда сердце меняется, когда появляется желание не грешить, появляется готовность жить для Бога. И это первый такой очень важный момент, без которого вообще больше не о чем говорить в вопросах спасения, да? Но мы говорили о том, что завершающей стадией спасения будет та, когда мы лицом к лицу встретимся с Господом на небесах. Вот это окончательная, завершающая стадия, когда придет конец нашей земной жизни, когда мы говорили, мы переплывем эту реку смерти, да? Когда откроются перед нами врата небесного царства, и Господь скажет мне и тебе: «Войдите, благословенные, в радость Отца моего». И это будет вот действительно вот самый, наверное, торжественный момент нашей жизни. Это окончательная стадия нашего спасения, когда Господь скажет: «Да, ты был избран, да, ты действительно мое дитя, войди, я так рад, что ты вот прошел этот путь, и ты достиг Царства Небесного». И мы говорили о третьей стадии, точнее, может быть, она вторая, это вот как раз путь, я на втором собрании назвал, из точки А в точку Б. Да, вот этот путь всей нашей жизни. От момента покаяния, уверования до момента встречи со Христом. И мы вот как раз читали этот очень важный стих Филиппийцам 2:12. Еще раз мы его прочитаем. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». И мы как раз говорили, что вот это очень важно для спасенных, для тех, кто принял уже Иисуса, совершать свое спасение, идти этим путем, делать это со страхом и трепетом, делать это действительно от всего сердца, делать это искренно, делать это с любовью к Богу, понимая, что мы пред Богом ходим, и Ему дадим отчет. И вот как раз наша молодежь задала такой вопрос или такую тему для пятничного общения. И они спросили: а вот как практически совершать свое спасение? Вот его нужно совершать, совершать со страхом и трепетом. А что это значит практически? Что это значит реально в нашей повседневной жизни? И я задумался. Думаю, а что это на самом деле вот более, ну, конкретно, что ли, да? И сложность заключается в том, что нету, по крайней мере, я не знаю, где-то в каком-то конкретном тексте Писания написано: совершать свое спасение – это раз, два, три, четыре. Как правило, это тема, которая освящена во многих частях Нового Завета, в Евангелии, в посланиях, но вот так вот она нигде, знаете, вот, ну, не собрана так, вот прямо так по пунктам. И в этом есть определенная сложность. И я размышлял, молился, думал, как ответить на этот вопрос, что можно как бы на эту тему говорить. И я за эту неделю много раз, наверное, больше 10 раз перечитал послание к филиппийцам. И как-то Господь, вот я верю, что Господь положил на мое сердце. И вот на основании этих четырех глав послания к филиппийцам, я хотел бы на 8 таких моментов обратить внимание, друзья. Это то, что является, с одной стороны, характеристикой спасенного человека, да? С другой стороны, ну, как бы утверждает нас, что мы, если мы это делаем, то значит мы совершаем свое спасение. Вот тут есть очень тонкая грань, друзья, я сразу хочу оговориться, что совершать свое спасение со страхом и трепетом и зарабатывать спасение – это две разные вещи. Нигде в Священном Писании не говорится, что спасение нужно заработать, что его нужно заслужить, что нужно как-то вот, там добиться, как-то или выпросить у Бога, или что-то такое сделать, чтобы спастись. Нет этого в Библии. Спасение Бог дает по благодати, даром, через веру, через покаяние, через принятие Христа Спасителем. Это ключевой момент вообще всего Евангелия. Это ключевой момент вообще евангельского движения, движения реформации, движения протестантизма в христианстве, что спасение получаем верой в Иисуса Христа. И в истории церкви было много величайших людей, сподвижников, людей действительно, ну, которых можно назвать святыми, которые перед Богом всю свою жизнь полагали, отрекались от всего, что можно. Одним из них был Мартин Лютер, да? Он пытался заработать спасение, он постами изнурил свою жизнь, он испортил свое здоровье, он всевозможные подвиги творил, какие только можно ради Господа, ради того, чтобы достичь спасения. И в душе своей чувствовал, что он не имеет спасения, что он не может заработать его. В течение всей своей последующей жизни вот он нес последствия того, что вот в своей юности он подорвал свое буквально здоровье, там и пищеварение, и многое другое. Но ему нужно было прийти к критической точке, когда вдруг он понял, что спасение заработать нельзя. Нельзя купить, нельзя вымолить, нельзя заработать. Его можно только принять верой. И вот один из постулатов, оснований реформации – только вера, только Христос, только вера, только Писание. Да? Поэтому это очень важный момент. И вот здесь идет речь не о том, что как заработать спасение. Кстати, я посмотрел в разных переводах Евангелия, более современных, второй стих. Вот я думал, как по-другому можно эту мысль сформулировать? Вот в синодальном переводе написано: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». В одном из переводов написано: «Созидайте свое спасение». Еще в одном написано: «Достигайте спасения». Еще в одном переводе написано: «Со страхом и дрожью свое спасение нарабатывайте». Не зарабатывайте, нарабатывайте, да? Есть огромная разница. Ну, еще в одном переводе написано так: продолжайте трудиться, чтобы завершить свое спасение. Итак, друзья, это очень важно, что спасение нельзя заработать, спасение нельзя заслужить, спасение нельзя купить, нельзя какими-то подвигами, религиозными обрядами или чем-то еще его обрести. Оно даром дается. Но жизнь спасенного, она кардинально отличается от жизни неспасенного. И спасенный должен жить как спасенный, да, совершать свое спасение. Как мы здесь прочитали, созидать, достигать, продолжать трудиться, жить по воле Божьей. И это все является признаками, свидетельством того, что этот человек, этот мужчина или эта женщина – действительно человек спасенный, действительно Божий человек. Я дословно не помню, но я слышал такое высказывание, что для того, чтобы получить спасение, нам ничего не нужно делать, просто принять его, да? Но для того, чтобы совершить путь спасения, да, нам нужно отдать всю жизнь. Да? Для того, чтобы прожить как спасенными, нам нужно отдать всю жизнь. Иисус об этом говорит, что кто не отречется от всего, что имеет, да, не может быть моим учеником и так далее. Это очень важно, друзья. От всех грехов, от всякой скверны, от всякой нечистоты. Вот Сергей сегодня чудесно проповедовал, да, как всегда. Вот состояние Давида, вот хотя он жил до христианской эпохи, это состояние человека спасенного. Это состояние человека, который действительно со страхом и трепетом вот совершает свое спасение, говорит: «Господи, я люблю Тебя, я стараюсь ходить свято, стараюсь не грешить, Господи, удали от меня все грехи, Господи, защити меня от искушений, Господи, не дай мне быть нечестивыми, Господи, вот избавь меня там и от тех сил, которые меня тянут назад и внутри, и вне». Вот это состояние человека, который со страхом и трепетом совершает свое спасение. Итак, друзья, я хотел бы сегодня обратить внимание на 8 таких пунктов, может быть, тезисов. Постараюсь это сделать кратко, если у кого-то есть возможность записать. Они все находятся в послании к филиппийцам. Я не говорю, что это только послание филиппийцам говорится о том, как совершать спасение, но мне сегодня хотелось сосредоточиться именно на этом послании и посмотреть некоторые моменты. Итак, первая глава послания к филиппийцам. Смотрите, значит, апостол Павел начинает с приветствия этой церкви, да, и дальше он говорит с 3 стиха: «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас всегда, во всякой молитве моей, за всех вас, принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». Друзья, вот это первый момент, на который я хотел обратить внимание, что если человек принял спасение, стал рожденный свыше, то он непременно будет участвовать в благовествовании. Мы знаем много примеров, когда человек, может быть, даже, ну, который действительно был на дне жизни, который, может быть, действительно там, не знаю, сидел в тюрьме, был каким-то злодеем, но он встречается со Христом, Господь прощает его грехи, Господь омывает его своей кровью, он получает спасение. И удивительное дело, у него вдруг появляется желание, он говорит: а как же мои друзья, а как же мои близкие, они-то в ад идут, они-то еще погибшие, они-то еще не спасенные. Минуту назад он не думал о них, минуту назад он просто был другим человеком, и вдруг он получил новое сердце. И у него как бы что-то внутри перещелкивает, простите за это выражение, что-то меняется. Он говорит: а как же люди вокруг меня, они же погибают. И у него появляется желание сказать им о Христе, поделиться благой вестью, помолиться за них как минимум, да, подарить Евангелие как минимум, какую-то брошюрку, пригласить в церковь, сказать: Бог любит тебя, сказать: друг мой, ты стоишь на погибельном пути. Друзья мои, не у каждого из нас есть дар благовестника. Не все могут просто идти на улицу, там проповедовать во весь голос, или там прийти в маршрутку, или в автобус, там: аллилуйя, Бог любит вас, придите, покайтесь, веруйте в Евангелие, и так далее, и так далее. Не все способны к такому вот, ну, какому-то публичному, открытому такому вот благовестию, да? Но если мы спасенные, у нас есть, у нас непременно должно быть в сердце желание делиться этой благой вестью. С кем мы рядом живем, с кем мы работаем, с кем мы учимся, с кем мы общаемся. И если это есть, друзья мои, то слава Богу, вы один из спасенных, и вы один из тех, кто совершает свое спасение по воле Божией. Благослови нас в этом, Господь. Дальше мы читаем с 9 стиха, первой же главы. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Еще одной характеристикой спасенного человека является то, что Господь Духом Святым, такое есть выражение евангельское, изливает свою любовь в его сердце. Любовь Божия излила сердца наши Духом Святым. Священное Писание говорит о том, что отличительной характеристикой христианина, человека спасенного, является даже не его одежда, не его какой-то, может быть, там что на его лице, какая прическа, или там, где он живет, на чем он ездит, но его любящее сердце. Его любящее сердце. Помните, однажды Иисус сказал удивительные слова. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Вы знаете, я не хочу ни на кого бросить тень, упаси Господь, но нам иногда хочется узнавать своих по каким-то внешним признакам. И это неплохо, если христианин как-то по-христиански себя ведет, и, может быть, одет, и разговаривает, да, без грубости, там, без чего-то еще. Но отличительной сутью христианина спасенного является его сердце, любящее людей. Иногда нам легко любить людей. Иногда нам легко любить своих ближних. Иногда нам легко любить своих детей, своих братьев, сестер по вере, своих родных. А иногда очень трудно. Иногда трудно, когда нас не понимают, когда нас обижают, когда нам делают больно, когда нам делают гадости. Нам очень трудно любить своих недругов и тем более врагов. Нам трудно любить чиновников, которые занимаются мздоимством. Нам трудно любить соседей, которые, может быть, делают там какие-то тоже негодные вещи, не любят нас, обижают нас, унижают нас. Но это путь спасенного человека, друзья мои. Это путь спасенного человека, когда спасенный христианин, чье сердце излито Богом, Духом Святым, любовь, когда он старается эту любовь проявить на деле, когда он молится об этом, когда он переживает: Господи, мне так трудно любить этого человека, Господи, мне так трудно простить того, кто меня обидел, мне так трудно примириться с кем-то, Господи, ну научи меня, смири мое сердце, дай мне силы. Изменяй меня, Господь. Я понимаю, что это ненормально, что я не могу простить. Это ненормально, что мне, я не хочу разговаривать и встречаться с тем или другим человеком. Это неправильно, Господь. Я-то спасенный. Ты живешь во мне Духом Святым, Господи. Научи меня любить. Помоги мне в практической жизни любить. Любить так, как Ты любишь. И недостойных, и грешных, и гадких, и вредных, и обидчиков, и врагов, и так далее, и так далее. Друзья, это очень важная характеристика спасенного человека, его стремление, его вот это вот возрастание в любви к людям, окружающим его, и даже к тем, кому трудно любить. Третий момент, который мы находим в послании к филиппийцам, 10 стих, 11. «Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов». Из 2 главы мы можем прочитать с 14 стиха. 2 глава с 14 стиха. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни» и так далее. 4 глава, 8 стих. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте». Я назвал так вот третий пункт, что спасенный заботится о чистоте и сердце, и вообще о своей нравственной, моральной чистоте. Вы знаете, если действительно Бог нас очистил, если кровь Иисуса Христа омыла нас от всякого греха, если Господь простил нам все грехи, то в сердце спасенного появляется желание жить этой святой жизнью, богоугодной жизнью. Апостол Павел пишет в одном из посланий, что то, что некоторые из вас делали раньше, вы стыдитесь даже об этом вспоминать. Вам стыдно, что вы были участником тех или иных дел до встречи со Христом. И это нормальное состояние спасенного. Да, я это делал, когда не знал Господа. Да, я так поступал, когда не знал Господа. Но мне стыдно это вспоминать, потому что это было мерзко. Это было недостойно. Это было негодно. Это было, я причинял боль себе и ближним. И вот это стремление быть чистым и непреткновенным. Помышлять о том, что чисто, о том, быть вот этим светилом, сияющим в темном мире, быть Божьим светом – это естественное желание спасенного человека. Братья мои сестры, если вы обеспокоены, если вы переживаете, чтобы иметь чистое сердце, чтобы жить достойно в своей семье, чтобы вот, действительно хранить себя в непорочности, как мы слышали из проповеди брата Сергея, то слава Богу, вы спасенные, вы совершаете свое спасение, вы на правильном пути, друзья мои. Но если не так, если получив спасение, обретя спасение во Христе, мы живем как все мирские люди. У нас такие же ценности, у нас такие же интересы, у нас такие же разговоры, у нас такие же общие дела с людьми безбожными и негодными, да? И мы участвуем в этих делах, и мы не просто сидим с ними за одним столом, а какие-то общие дела обсуждаем. Да что-то не так, друзья мои. Что-то не так, если мы спокойно, с радостью читаем книги, где всякая гадость написана, какие-то описываются сексуальные похождения, какие-то безнравственные дела, какие-то бандитские разборки, убийства, какие-то страшные фантастические триллеры. Если мы ходим и смотрим спокойно эти фильмы и радуемся, говорим, ой, как хорошо поставлен фильм, какой интересный. А то, что там столько было гадких сцен, то, что там рекой текла кровь, то, что там люди, простите, не по всем постелям ходили и так далее, и обзывались, и унижали друг друга, и зубы вылетали там и так далее, и изменяли там мужья женам, жены мужьям. И мы говорим, какой хороший был фильм, я вам рекомендую сходить посмотреть. Друзья мои, это что-то не в порядке с нами. Мы спасенные, но совершаем ли мы в этот момент спасение со страхом и трепетом? Это сомнение, вопрос большой. И меня огорчает, с какой легкостью сегодня современные христиане, может быть, особенно молодые, просто как обычные их мирские сверстники, ходят на различные шоу, фильмы и так далее. То есть это даже, как новый фильм вышел, надо посмотреть. Ты еще не смотрел? Да ты че? И так далее, друзья мои. Вспомните еще раз и еще раз проповедь брата Сергея, вспомните псалмы, что спасенный, что Божий, он не сидит в собрании развратителей, он не ходит на совет нечестивых, он не стоит на пути грешных, для него это мерзость, и это оскорбляет его совесть, это коробит его душу. Посмотрите, о чем современный мюзикл, о чем современные всевозможные вот эти красочные шоу, на которые затрачивают миллионы долларов, чтобы все было красиво, чтобы все было такой хай-левел. Но там обязательно много грязи, всякой нечистоты. Нужно ли спасенным быть там? Нужно ли уделять этому время свое и открывать для этого душу свою? Скорее всего, нет. Друзья мои, если мы спасенные, если Господь омыл нас, не надо снова лезть в эту грязь. Не надо снова соприкасаться с этой мерзостью, а потом снова бежать, Господи, прости, омой меня, что я там не поймешь, что насмотрелся, наслушался, начитался и снова осквернил свое сердце. Сохрани нас, Господь. Четвертый момент. Возвращаемся к первой главе Филиппийцам. 27 стих. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Вторая глава с 1 по 5 стихи. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Друзья мои, спасенный дорожит единством со своими братьями и сестрами, со своей общиной. Это четвертый пункт, который я отметил. Спасенный дорожит единством со своими единоверцами, со своей христианской семьей. Сегодня опять-таки брат Сергей, слава Богу, Дух Святой так ведет, он говорил, насколько важно нам собираться вместе, поклоняться Богу, петь песни, молиться, вместе читать Писание, вместе пить чай, вместе рассуждать на христианские темы. Я так рад, что вот молодежь наша собирается каждую пятницу, изучает Писание, поют, чай вместе пьют, общаются, молятся друг за друга. Я так рад, что у нас есть домашние группы, где люди собираются, то же самое, поют вместе, чай пьют, общаются, Библию изучают. Есть разные там молитвенные группы, по понедельникам молитвенные группы, другие дни, на дому, в церкви, в четверг на служение, в воскресенье, друзья мои. Это признак того, что мы спасенные, братья мои, сестры. Это свидетельство того, что мы совершаем свое спасение, что мы созидаем свое спасение. Мы среди спасенных, мы среди братьев и сестер, нам нужна эта подпитка, нам нужен этот локоть брата и сестры. Нам нужно, чтобы кому-то открыть свое сердце, знать, что он не разболтает его всем, не осудит, не скажет: «Ах ты какой, а я-то думал, что ты духовный, а ты вон какой плотской». Но он сможет со мной поплакать и со мной порадоваться. Друзья мои, единство церкви, мое единство с церковью, это признак того, что я на пути спасения, ты, брат и сестра. И напротив, если человек неделю, месяц, полгода, год не приходит в церковь, не приходит на где-то христианское общение, не на домашнюю группу, не... и при этом говорит: «А я, у меня все нормально, у меня есть общение с Богом, у меня все хорошо». Друзья, это что-то странное. Что-то человек не понимает. Что-то он где-то, простите, такое есть выражение, не догоняет, да? Что-то не то в его душе. Если у него нет этой потребности, это, друзья, это не закон. Это не закон быть в церкви и все. Хочешь, не хочешь, быть каждое воскресенье в церкви. Ты обязан, ты должен. Нет, друзья, это неправильная постановка вопроса. Церковь – это не армия. Мы с вами не крепостные крестьяне, мы не рабы, чтобы там обязан, должен, все под козырек и все там, так сказать, под галочку. Так, Иванов есть, Сидоров есть, Петров, а где там еще кто-то? Но это изнутри должно исходить. Если ты спасен, если ты Божие дитя, если Христос живет в твоем сердце, но он живет в сердце Анатолия, в сердце Надежды, И он хочет, чтобы мы объединялись. Где вы двое или трое в сердце, там я посреди вас, говорит Иисус. О чем согласятся просить двое или трое во имя мое, я то сделаю. Друзья мои, это то, что изнутри должно исходить. И если оно не исходит, это звоночек тревожный, что-то не так. Это какое-то напоминание, брат и сестра, что-то не так в твоей душе. Какая-то лампочка горит сигнально. Знаете, как один... христианский автор пишет, что я ездил на машине, и у меня горела лампочка, там загорелась лампочка на приборной доске, что-то не в порядке с двигателем. Но я думаю, ну ладно, я вечером приду, схожу к механику, вечером некогда, ну через неделю схожу. Ну вот все некогда, закрутился, ну схожу же, я же понимаю, лампочка горит, что-то не то. И вот однажды еду ночью, дождь, с семьей, непогода, и двигатель заклинило. Все, задымило, остановилось, я вот стою, в глупом положении, мне даже говорит, обижаться-то не на кого. Ну, машину можно пнуть, но она-то причем, она же напоминала что-то не то с двигателем. Может быть, масло кончилось, может быть, там что-то еще, какой-то датчик или еще что-то. И вот, говорит, льет дождь, сидит семья, жена, дети, ночь, дорога пустынная. И я понимаю, что это мой фол, это моя ошибка. Друзья, к сожалению, мы не всегда... на эти моргающие лампочки предупреждения обращаем внимание. Итак, если тебе не хочется ходить в церковь, если у тебя нет тяги к братьям и сестрам, вместе с ними помолиться, вместе с ними попеть, вместе с ними поделиться, выслушать их истории, рассказать свою, поделиться свидетельствами, эта лампочка горит, друзья, что-то не то в твоей жизни. Это не значит, что ты потерял спасение, нет, я этого не говорю, но что-то не то в твоей жизни. Возвращаемся к первой главе, друзья. Еще один пункт. Спасенный готов пострадать за свою веру во Христа. Спасенный – это в моем перечне, это же пятый пункт, готов пострадать за свою веру во Христа. Первая глава, седьмой стих, даже не сначала, потому что я имею вас, филиппийцев, в сердце, в узах моих, при защищении утверждения благовествования. Вторая глава 17 стиха. Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. О сём самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне. Друзья мои, утверждается, что послание к филиппийцам апостол Павел пишет из тюрьмы, страдая за Христа. И во втором послании к Коринфянам он описывает свою жизнь, уже свою жизнь служения, он описывает, как много он пострадал за свою веру во Христа, как его и били, и в различные ситуации он попадал, и в тюрьме сидел, и при смерти был. И в одном из тоже посланий он пишет, что ради Христа нам дано не только веровать, но и страдать за Него. Еще в одном месте он пишет, что да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Слава Богу, что мы живем в такое время, когда, по крайней мере, в нашей стране, друзья, нету гонений, нету преследований. Вот те из нас, кто с седой головой, с морщинами на лице, они помнят то время страшное, когда реально были в нашей стране, в нашем городе, гонения страшные. Когда за посещение домашней группы ты мог не только угодить в тюрьму, но и быть расстрелян, особенно если ты лидер домашней группы. Когда за то, что люди, молодежь занималась с детьми, их запросто сажали в тюрьму, как за развращение, так сказать, за детей в христианство, так сказать, и так далее. Но если мы действительно христиане, если мы дети Божии, стремящиеся жить по Евангелию, даже в такое свободное время, как сейчас, могут и встречаются ситуации, где мы можем пострадать за свою веру. Может быть, не в такой степени, может быть, не до тюрьмы, не до смерти. Когда мы говорим, что, знаете, вот эти бумаги я подписывать как христианин не могу. Вот в этих вот делах я христианин, я не могу в них участвовать. Вот то, что вы хотите сделать там на работе или где-то еще, там сотрудники, да, какое-то там дело, извините, я христианин, я в этом деле участвовать не могу. И в каком тогда свете ты оказываешься? Самое легкое – это унижение, презрение, а то насмешки. А то тебе могут сказать, ну извини, тогда пиши заявление, уходи, здесь все так делают. Но если ты спасенный, я, если мы дети Божии, и возникает такая кривая ситуация, и возникает такой компромисс, такая дилемма, то дай Бог, чтобы мы были готовы сказать, да, ради Христа я могу оставить высокооплачиваемую работу, престижную, где есть карьерный рост, где есть много привилегий, но я не хочу участвовать в этих злых делах. Я не хочу делать то, что эти люди делают. Эти грязные деньги, они мне не нужны. Я понимаю, что они не принесут мне благословения. Это грязный бизнес. Это не то, чем должен заниматься ученик Господа Иисуса Христа, который стремится к чистоте и святости. Шестой пункт. Но вот из тех восьми, которые я перечислил, наверное, самый главный. Шестой пункт. Спасенный ставит Иисуса Христа в центр своей жизни. И вот в третьей главе апостол Павел пишет, что он мог бы надеяться на свое такое, знаете, чистокровное иудейское происхождение, что он действительно человек Божий. Вот он тут пишет в третьей главе, с 4 стиха, «Я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то есть что он по плоти может спастись, по своему происхождению, по своему религиозному, так сказать, призванию. Более я, обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисеев, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законно непорочный». Дальше 7 стих. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я все почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус, и так далее. Друзья мои, главной характеристикой спасенного человека, главным свидетельством, что мы и я возрастаем в спасении, идем путем спасения, является то, что мы любим всем сердцем Господа Иисуса Христа. Если мы пробуждаемся и думаем о Христе, если мы идем на работу и думаем о Христе, если мы заканчиваем день и думаем о Христе, и молимся Христу, и думаем: Господи, как бы Ты поступил в той или иной ситуации? Господи Иисус, я так благодарен Тебе, что Ты помог мне вот в этом, и в этом, и в этом. Иисус, научи меня любить Тебя. Иисус, дай мне вот меня влечет какое-то искушение, Господи. Есть какая-то серая зона, куда меня тянет. Господи Иисус, избавь меня, защити, хочу быть с Тобою, хочу быть Твоим. Хочу быть человеком по сердцу Твоему. Если это так, слава Богу. Если это так, то мы действительно совершаем свое спасение. Мы идем путем спасения. Мы идем действительно в точку Б, вышедшую из точки А, вот в это Царство Небесное. Христианская жизнь, она неотделима от Христа. Она неразрывна со Христом. Это не пустое равнодушное сердце, это, знаете, не просто соблюдение каких-то ритуалов, религиозных обрядов, правил, прийти в церковь, сесть так, встать так, спеть это, не петь. Это живая жизнь со Христом. Когда в одном гимне, мы сейчас как-то редко его поем, раньше пели, он есть в сборнике: «О имя Иисуса, нам так сладостно оно». Вот сладостно ли мне и тебе имя Иисуса? Какие чувства возникают в моем сердце, когда я думаю о ломимом теле, о пролитой крови, о жертве Христа, о том, как Он говорил: Боже мой, для чего Ты меня оставил, когда Он воскресал, совершилось, и другие моменты. Отзывается ли это как-то в моем и твоем сердце? Эхом, какой-то сладостью, какой-то ответной любовью? Каким-то чувством: Господи, это же за меня. Спасибо Тебе, Господи. Иисус, как я благодарен Тебе. Как я рад быть спасенным. Как я рад, что мое имя Ты записало в книге вечной жизни, Господи. Друзья мои, это один из ключевых моментов, одно из главных характеристик человека спасенного. Благослови, Господь, чтобы это было в Твоей и моей жизни. Благослови, Господь, чтобы ты и я могли стремиться к такому состоянию сердца, которое было у апостола Павла, когда он говорил, что для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Это в этом же послании к филиппийцам, друзья мои. Это ключевой стих послания к филиппийцам. 1:21. Для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Благослови, Господь, чтобы так было в моем и твоем сердце. Седьмой пункт. Спасенный стремится к небесному больше, чем к земному. Знаете, спасенный – это человек, который понимает хорошо, что на этой земле он только странник и пришлец. Как я иногда говорю, что даже если у меня и у тебя есть российское гражданство, московская прописка, есть жилье, все нормально с документами, все равно мы здесь в каком-то смысле чужие, мы не свои, это не наша родина. Да, это наша земная родина, мы любим ее, мы переживаем, молимся, мы должны трудиться во благо нашей земной родины, но, как пишет апостол Павел, наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего. Филиппийцам 3 глава 17 стиха, друзья, это очень сильные слова. 3 глава 17 стиха. Апостол Павел пишет: «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Кто же эти враги? Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. Друзья мои, очень часто в истории церкви были периоды, были моменты, были учителя, были целые направления, которые пытались христианство свести просто к какому-то, знаете, такому социальному движению. Социальное движение, которое борется за, чтобы не было голодных, не было бедных, против рабства, против различной дискриминации, там, за свободу женщин, за, против там, какого-то насилия, против, чтобы девочек там не воровали, не делали их проститутками и так далее. И это хорошие программы, это хорошее, доброе дело, это очень гуманно, это очень благородно. Если люди за это борются и стараются в этом участвовать, и даже, в принципе, если мы как христиане в этом участвуем, это неплохо. Я вам рассказывал, когда мы с Леной в этом году были на христианской конференции в Германии, там, среди прочих, была акция, вот, было желание поднять немецкую общественность, чтобы бороться с современным рабством, когда девочек из Европы, из Восточной, в основном из России, там, Украины и так далее, правдами-неправдами заманивают Германию, там, поработать гувернантками, нянями, там, где-то в ресторанах, там, и так далее, и потом отбирают документы, просто из них делают рабынь таких, да, отправляют в различные бордели. Это проблемы серьезные, это огромное количество вот этих вот девочек обманутых, и это не просто единичные случаи, и хорошо, если христиане в этом участвуют. Двадцатый стих, третьей главы. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Братья мои и сестры, вот это вот вектор жизни спасенного. Это фокус жизни спасенного человека. Я живу на этой земле, как в одной песне поем, да, как и все живу на этой земле и так далее. Но я тружусь, я стараюсь, забочусь о своей семье, о своем городе, да, о своем земном вот этом отечестве. Но мне даны небеса, мое жительство там, моя настоящая прописка там, мой дом там, нетленный, вечный, там тебя Господь ожидает. Я готов распрощаться с этой землей, сказать, бай, земля, все мои дела, мое имущество. Господи, ей гряди, Господи Иисусе. Друзья мои, можем мы это сказать сегодня, сейчас или нет? Есть у нас такая сердечная свобода сказать, если сейчас придет Христос, вот в данный момент, я не буду думать, я не доделал, я что-то не купил, я там... Или сказать, Господи, гряди, да зачем мне все это нужно, Господь, ты идешь. Ей гряди, Господи Иисусе. Наше жительство на небесах. Я не призываю к крайностям, братья мои и сестры. Я не призываю к крайностям, что мы должны там стремиться скорее уйти с этой жизни, там вообще ничего здесь не делать, не трудиться, там дома не убираться, суп не варить. Это крайности, друзья, нет. Это нормально, если мы в житейском плане стараемся обеспечить себя, детей, внуков, но это делаем по воле Божией, при этом наше сердце не прилеплено к этому. Помните, где сокровище ваше, там и сердце ваше. И последний момент, друзья, восьмой. Спасенный учится быть довольным и доверять все свои нужды Господу. Четвертая глава, 6-7 стихи. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». И 11 с 10 стиха дальше. Павел пишет, «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства». И вот дальше смотрите. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Друзья мои, дай Господь, чтобы мы этому учились. Это непросто. Иногда мы в этом плане получаем двойки, срываемся. Иногда мы, подобно людям в мире, снова бежим к накоплениям каким-то, еще чрезмерным заботам, к ним раздражаемся, бываем недовольны, ропщим, завидуем. Друзья, к сожалению, это бывает в нашей жизни. К сожалению, мы должны быть честными. Иногда мы срываемся, думаем, почему у того все получается, а у меня нет. Почему у того что-то есть новенькое, у меня нет. Почему тому все кажется сыпется, как из рога изобилия, а ко мне нет. Господи, ты несправедлив. И вот эти слова апостола Павла, я научился. Нам нужно этому учиться. И это одна из характеристик человека спасенного, который со страхом и трепетом совершает свое спасение. Благослови нас, Господь. Я очень надеюсь, что большинство присутствующих здесь по милости Божьей, по благодати Божьей, мы прошли точку А, мы спасены, мы приняли Иисуса Христа своим Спасителем. Если не так, сегодня есть время покаяться, примириться, открыть свое сердце для Иисуса. Благослови Господь. Я очень надеюсь, что все мы с вами встретимся на небесной перекличке и там споем песню «Греха не будет», «Греха не будет там», действительно его там не будет. И Христос каждому из нас, мне и тебе, скажет: Людмила, Николай, Олег, Михаил, Александр, войди, благословенный, в радость Отца моего. Хорошо, добрый, верный раб, войди в радость Господина своего. Благослови нас в этом, Господь. Аминь.